Глава 5.
Мальчика разбудили голоса домашних, доносившиеся с первого этажа, и топот ног Ирины, бегавшей вверх и вниз по лестнице. Макс увидел, что уже наступил вечер, а дождь прошел, выслав небо за своей спиной ковром из звезд. Бросив взгляд на циферблат, Макс понял, что проспал около 6 часов. Он начал вставать, и в этот момент в дверь постучали.
«Пора ужинать, спящий красавец!» — пророкотал за дверью голос явно возбужденного Максимилиана Карвера.
Секунду Макс недоумевал, чему так радуется отец. Но он тотчас вспомнил, что не далее, как нынешним утром за завтраком, отец пообещал устроить киносеанс. «Сейчас приду!» — отозвался Макс, до сих пор ощущая во рту вязкий вкус бутербродов с мясом.
«Лучше поздно», — заметил часовщик, уже шагая по лестнице вниз.
Максу совершенно не хотелось есть, однако он спустился на кухню и сел за стол вместе со всеми. Алисия рассеянно смотрела в нетронутую тарелку. Ирина с наслаждением поглощала свою порцию и что-то бормотала сидевшему у её ног несносному коту, который не спускал с нее глаз. Семья спокойно ужинала, а Максимилиан Карвер тем временем рассказывал, что нашел в городке замечательное помещение, где можно открыть мастерскую и начать дело заново.
«А чем занимался ты, Макс?» — спросила Андреа Карвер.
«Я был в городе». Все члены семьи уставились на него, явно ожидая подробностей. «Познакомился с одним парнем, Роландом. Завтра мы идем с ним нырять».
«Макс уже нашел друга!» — с торжеством воскликнул Максимилиан Карвер. «Видите, что я вам говорил?»
«А что за мальчик этот Роланд, Макс?» — задала вопрос мать.
«Не знаю. Он славный. Живет с дедушкой, который работает смотрителем маяка. Роланд показал мне город».
«А где, ты говоришь, вы собрались нырять?» — поинтересовался отец.
«На южном пляже, за портом. По словам Роланда, там на дне лежат останки корабля, затонувшего много лет назад».
«А мне можно пойти?» — встряла Ирина.
«Нет», — отрезала Андреа Карвер. «Макс, а это не опасно?»
«Мама».
«Ну хорошо», — сдалась Андреа Карвер. «Но будь осторожен».
Макс кивнул.
«В юности я здорово нырял», — начал часовщик.
«Господи, только не сейчас», — перебила его жена. «Или ты уже передумал показывать нам фильмы?»
Максимилиан Карвер пожал плечами и встал, исполненный решимости продемонстрировать таланты оператора.
«Макс, помоги отцу», — велела мать.
Прежде чем выполнить просьбу, Макс коротко покосился на Алисию, которая сидела молча в течение всего ужина. Ее отсутствующий взгляд красноречиво говорил, как она далека мыслями от всего окружающего. Причину апатии сестры Макс понять не мог, а остальные ее настроения либо не замечали, либо предпочитали не замечать. Он сделал попытку привлечь внимание сестры.
«Хочешь пойти завтра с нами? Роланд тебе понравится».
Алисия слабо улыбнулась в ответ и безмолвно кивнула, однако в ее темных бездонных глазах заблестели искорки интереса.
«Все готово. Гасите свет», — распорядился Максимилиан Карвер, вставляя катушку с фильмом в проектор.
Аппарат, казалось, был сделан в эпоху самого Коперника, и Макс сомневался, что он способен работать.
«И что мы будем смотреть?» — спросила Андреа Карвер, покачивая на руках Ирину.
«Представления не имею», — признался глава семьи. «В гараже стоит ящик с десятками бобин без всяких надписей. Я взял несколько на удачу. Целлулоидная киноплёнка, покрытая эмульсией, легко портится. Весьма вероятно, что изображение утрачено. Столько лет прошло».
«И что это значит?» — прервала отца Ирина. «Мы ничего не увидим».
«Есть только один способ проверить», — ответил он, поворачивая выключатель проектора.
Через секунду старый аппарат ожил с мотоциклетным треском. Из объектива упал подрагивающий пучок света, пронзив темноту гостиной точно световое копье. Макс сосредоточенно уставился на прямоугольную проекцию на белой стене. Так человек заглядывает в волшебный фонарь, не зная наверняка, какие изображения появятся в магическом устройстве. Макс задержал дыхание и через миг стена заполнилась картинами. Максу хватило минуты, чтобы понять. К архивам старого кино фильм не имеет никакого отношения. Эта пленка оказалась не копией какой-нибудь известной картины и даже недавно забытым роликом эпохи немого кино. Мелькавшие на экране изображения, от времени потерявшие четкость и затянутые мутной сеткой, явственно выдавали пристрастие оператора. Лента представляла собой всего лишь любительский фильм. Возможно, его сделал много лет назад прежний владелец дома, доктор Флейшман. Макс не сомневался, что остальные катушки, найденные отцом в гараже вместе со старым проектором, родные сестры первой. Мечты Максимилиана Карвера о домашнем киноклубе обратились в прах в мгновение ока. В фильме была показана, снятая довольно неумело, прогулка, кажется, по лесу. Оператор неторопливо шагал среди деревьев с камерой в руках. Лента крутилась, изображение наплывало скачками, с резкими изменениями света и фокусировки. И потому окрестный пейзаж представлялся некой абстракцией. Во всяком случае, вычислить место, где велась съемка, было трудно.
«Ну что это?» —
воскликнула Ирина, заметно разочарованная, поворачиваясь к отцу. Тот в растерянности смотрел в странную и, судя по первым кадрам, невыносимо скучную картину.
«Не знаю», — подавленно пробормотал Максимилиан Карвер. «Я такого не ожидал».
Макс тоже стал терять интерес к фильму, как вдруг среди хаотической чехарды изображений нечто привлекло его внимание.
«А если попробовать другую катушку, дорогой?» — предложила Андреа Карвер, пытаясь спасти от полного крушения веру мужа в существование кинематографического архива в гараже.
«Погодите!» — вмешался Макс, увидев знакомую картинку в кадре. Камера уже вынырнула из леса и приближалась к сооружению, выглядевшему как небольшая крепость с высокими каменными стенами и коваными воротами, увенчанными пиками. Макс узнал это место. Он был там накануне. Мальчик завороженно смотрел на экран. Камера слегка вздрогнула, а затем медленно двинулась вглубь сада скульптур.
«Похоже на кладбище», — пробормотала Андреа Карвер. «Что это?»
Камера проплыла несколько метров по саду. В фильме он совсем не выглядел заброшенным, каким предстал перед Максом вчера. Не было ни следа сорняков, гладкие каменные плиты под ногами сияли чистотой, словно старательный садовник неустанно следил за порядком на территории. Камера поочередно задерживалась на каждой из скульптур, размещенных в кардинальных точках большой звезды, изображение которой можно было различить на постаментах. Макс узнал лица, выточенные из белого камня, и костюмы артистов бродячего цирка. За неподвижностью призрачных скульптур, которая сама по себе казалась мнимой, и напряженными позами и выражениями лиц скрывалось что-то, внушавшее тревогу. Под прицел объектива попали все члены цирковой труппы без исключения. Семейство Карвер смотрело фильм, затаив дыхание. В комнате слышалось только сухое стрекотание проектора. Наконец камера переместилась в центр звезды, отмеченной фигурами на площадке. Против света нарисовался силуэт улыбавшегося клоуна, вокруг которого группировались остальные статуи. Макс внимательно рассмотрел черты лица клоуна. И снова мальчика пробрала дрожь, как в тот момент, когда он стоял перед изваянием. В фильме имелась информация, не отвечавшая картине, отложившейся в памяти Макса после посещения загадочного сада. Однако неважное качество съемки не позволяло получить целостное представление об ансамбле скульптур и определить, где кроется несоответствие. Семья Карвер безмолвствовала, пока последние метры пленки пробегали в луче проектора. Максимилиан Карвер остановил аппарат и включил свет.
«Якоб Флейшман», — прошептал Макс. «Это любительские фильмы Якоба Флейшмана».
Отец молча кивнул. Киносеанс был окончен. На секунду Макс ощутил, что невидимый гость, много лет назад утонувший неподалеку в море, заполнил своим присутствием каждый уголок дома, каждую ступеньку лестницы, и оттого почувствовал, что сам находится тут не по праву. Максимилиан Карвер без лишних слов принялся разбирать проектор. Андреа Карвер взяла на руки Ирину и понесла ее вверх по лестнице, чтобы уложить спать.
«Можно я буду спать с тобой?» — спросила Ирина, обнимая мать.
«Оставь», — сказал Макс отцу. «Я уберу проектор». Максимилиан улыбнулся сыну и хлопнул его по плечу, принимая предложение.
«Спокойной ночи, Макс», — он повернулся к дочери. «Спокойной ночи, Алисия».
«Спокойной ночи, папа»,
— отозвалась та, наблюдая, как отец поднимается на второй этаж. Вид у него был усталый и разочарованный. Как только затихли шаги отца, Алисия пристально посмотрела на Макса.
«Обещай, что никому не проболтаешься о том, что я скажу».
Макс кивнул. «Обещаю. А в чем дело?»
«Клоун. Из фильма», — начала Алисия. «Я его видела раньше. Во сне».
«Когда?» — выдохнул Макс. Пульс у него участился.
«В ночь накануне переезда в этот дом», — ответила сестра.
Макс уселся напротив Алисии. Было трудно по лицу прочесть, какие чувства обуревают сестру, но Максу почудилась тень страха в ее глазах. «Расскажи», — попросил он, — «что именно тебе приснилось?»
«Очень странно, но во сне он казался, не знаю, другим каким-то», — сказала Алисия.
«Другим?» — переспросил Макс. «В каком смысле?»
«Он не был клоуном. Ну, не знаю».
Она пожала плечами, словно стараясь преуменьшить важность события, хотя дрожь в голосе выдавала ее истинное отношение ко всему этому.
«Думаешь, это что-то значит?»
«Нет», — солгал Макс. «Нет, наверное».
«Естественно, нет», — подхватила Алисия. «Насчет завтра все остается в силе? Пойти понырять?»
«Ну, конечно. Тебя разбудить?» Алисия улыбнулась младшему брату. Впервые за много месяцев, а может и лет, Макс увидел, как она улыбается.
«Я встану раньше», —
заявила Алисия, отправляясь к себе в комнату.
«Спокойной ночи».
«Спокойной ночи». Макс подождал, пока не услышал, как за Алисией закрылась дверь спальни, а потом сел в кресло около проектора. Из комнаты родителей доносились их голоса, отец с матерью разговаривали в полголоса. Остальная часть дома была погружена в ночную тишину, которую почти не нарушал шум волн, накатывавших на берег. Макс почувствовал, что от подножия лестницы на него смотрят. Золотистые блестящие глаза кота Ирины следили за ним, не мигая. Макс не остался в долгу и тоже посмотрел на кота в упор. «Убирайся», — приказал он. Кот еще несколько мгновений словно гипнотизировал Макса, а затем растворился в полумраке. Макс встал и принялся убирать в коробку проектор с пленкой. Сначала он хотел отнести оборудование назад, в гараж, но ему совсем не улыбалось выходить одному на улицу посреди ночи. Макс погасил свет в доме и поднялся к себе. Напоследок он бросил из окна взгляд туда, где находился сад скульптур, неразличимый в густой темноте. Мальчик вытянулся на постели и выключил ночник на прикроватной тумбочке. Против ожидания, последним образом промелькнувшим у него в голове в тот поздний час, была вовсе не злополучная кинопрогулка по саду скульптур. Прежде чем сон сморил его, Макс вспомнил, как неожиданно улыбнулась ему Алисия, когда они прощались. Ничего особенного в этом вроде бы не было, но Макс интуитивно чувствовал, что между ними словно открылась дверь, протянулась незримая нить, и теперь он больше не сможет относиться к сестре как к незнакомке. Глава 6. Алисия проснулась чуть свет и обнаружила, что из-за оконного стекла за ней цепко наблюдают два внимательных желтых глаза. Алисия резко села, и кот Ирины, не торопясь, покинул карниз. Девочке не нравилось это животное. Ее раздражало его высокомерное поведение и распространявшийся от шерсти резкий запах, возвещавший о приближении кота раньше, чем тот успевал войти в комнату. Алисия не раз замечала, как кот тайком ее разглядывает. С тех пор, как Ирина притащила эту мерзкую тварь в дом, Алисия частенько видела, как кот шпионил за кем-то из членов семейства. Сидя на пороге в комнату или прячась в тени, он замирал неподвижно на несколько мгновений и напряженно отмечал каждое их движение. В глубине души Алисия лелела надежду, что как-нибудь во время одной из его регулярных ночных прогулок какой-нибудь бродячий пес разделается с ним. Небо за окном, как всегда окрасившееся пурпуром на рассвете, бледнело. Первые лучи яркого солнца позолотили лес, поднимавшийся вдалеке, за садом скульптур. Друг Макса должен был зайти за ними только часа через два. Алисия снова легла, закутавшись в одеяло, хотя знала, что больше не заснет. Закрыв глаза, она внимала приглушенному шуму прибоя. Через час Макс тихонько постучал в спальню сестры. Алисия спустилась по лестнице на цыпочках. Макс с приятелем дожидались ее на террасе. В прихожей Алисия замешкалась на мгновение, прислушиваясь к голосам непринужденно болтавших ребят. Глубоко вздохнув, она открыла дверь. Макс, прислонившийся к перилам, повернул голову и улыбнулся сестре. Рядом с ним стоял парень, дочерна загорелый, с густой соломенной шевелюрой. Он был выше Макса примерно на 5.
Меры длины — 21 сантиметр.
«Это Роланд», — начал Макс. «Роланд, моя сестра Алисия».
Роланд приветливо кивнул и перенес внимание на велосипеды, но от Макса не ускользнула игра глаз его друга и Алисии, когда на десятые доли секунды их взгляды встретились. Макс, сдержав улыбку, подумал, что история обещает быть еще интереснее, чем он предполагал.
«Как мы поедем?» — спросила Алисия. «У нас только 2 велосипеда».
«Думаю, Роланд может прокатить тебя на своем», — отозвался Макс. «Верно, Роланд?»
Его приятель уставился в землю.
«Да, конечно», — наконец пробормотал он. «Тогда ты повезешь экипировку».
Макс закрепил снаряжение для подводного плавания пружинной клипсой на багажнике велосипеда. Он помнил, что в гараже стоит еще один велосипед, но ему было приятно, что Роланд повезет его сестру. Алисия уселась позади Роланда и обхватила его за шею. Максу показалось, что под темным загаром парня проступил румянец смущения, с которым тот безуспешно боролся.
«Я готова», — объявила Алисия. «Надеюсь, я не очень тяжелая.
«Тронулись», — скомандовал Макс и устремился по дороге вдоль берега. Роланд с Алисией последовали за ним.
Вскоре Роланд обогнал Макса, и тому снова пришлось усиленно жать на педали, чтобы не отстать.
«Тебе удобно?» — спросил Роланд Алисию.
Она кивнула, глядя, как исчезает вдали белый дом с темной крышей. Пустынный пляж на южной оконечности бухты лежал за портом, изгибаясь широким полумесяцем. Берег покрывал не песок, а мелкая галька, гладко отшлифованная волнами и усеянная раковинами, морскими водорослями и прочими морскими организмами, обреченными прибоем и приливами высыхать на солнце. За прибрежной полосой почти вертикально вздымалась стена отвесных скал, а на ее вершине возвышалась башня маяка, темная и одинокая.
«Маяк моего деда!» —
сообщил Роланд, пока ребята пристраивали велосипеды около тропинки, спускавшейся среди скал к пляжу.
«Вы живете вдвоем?»
— спросила Алисия.
«В общем и целом», — ответил Роланд. «Я в свое время обзавелся маленькой хижиной тут внизу на пляже. Можно сказать, она почти стала мне домом».
«Собственной хижиной?» — удивилась Алисия, оглядываясь по сторонам в надежде ее увидеть.
«Отсюда не видно», — пояснил парнишка. «На самом деле, раньше это был заброшенный рыбацкий сарай. Я привел его в порядок, и теперь он выглядит прилично. Сами посмотрите».
Роланд вывел брата и сестру Карвер к пляжу. Оказавшись на берегу, он сбросил сандалии. Солнце поднималось на небосклоне, и море сверкало, словно расплавленное серебро. Пляж был пустынен, с океана веяло ветерком, пропитанным запахом соли.
«Осторожнее на камнях! Я привык, но тут легко упасть, если не смотреть под ноги».
Алисия с братом двинулись вслед за Роландом по берегу к его хибарке. Фактически это была маленькая деревянная будка, выкрашенная синей и красной краской. К будке примыкало небольшое крылечко. Макса заинтересовал висевший на цепи фонарь, подёрнутый ржавчиной.
«Это с корабля», — сообщил Роланд. «Я поднял со дна кучу всяких вещей и принёс сюда. Ну и как вам?»
«Фантастика!» — воскликнула Алисия. «Ты тут спишь?»
«Иногда, в основном летом. А зимой становится холодно. Да ещё мне не хочется бросать деда одного там, наверху».
Роланд открыл дверь хибарки и пропустил вперёд Алисию и Макса.
«Входите! Добро пожаловать во дворец!»
Внутри хижины Роланда напоминала антикварную лавку, где торгуют корабельным имуществом. Трофеи, которые мальчик годами отвоёвывал у моря, мерцали в полумраке, словно волшебные сокровища из сказки.
«Всего лишь безделушки», — сказал Роланд, — «но я их собираю. Возможно, мы и сегодня что-нибудь достанем».
Обстановка хижины состояла из старого шкафа, стола, нескольких стульев и узкой раскладной кровати, над которой висели полки с книгами. Для освещения имелась масляная лампа.
«Я был бы счастлив иметь такой дом», — пробормотал Макс.
Роланд недоверчиво улыбнулся.
«Предложение принимается», — шутливо сказал он, явно гордясь, что хижина произвела на друзей неизгладимое впечатление. «Ну ладно, а теперь в воду».
Роланд подвёл брата с сестрой к воде, и там принялся распаковывать тюк со снаряжением.
«Корабль находится метрах в 25-30 от кромки берега. Дно в бухте глубже, чем может показаться. Через 3 метра уже нельзя встать. Остов корабля лежит на глубине 10 метров», — ввёл спутников в курс дела Роланд.
Алисия и Макс молча обменялись красноречивыми взглядами.
«Да, в первый раз не рекомендуется опускаться на самое дно. Порой, когда прилив достигает наивысшей точки, образуются подводные течения. Они довольно опасны. Однажды я до смерти перепугался».
Роланд протянул Максу маску и ласты.
«У нас только 2 комплекта снаряжения. Кто ныряет первым?»
Алисия ткнула в Макса указательным пальцем.
«Спасибо», —
тихо поблагодарил Макс.
«Не волнуйся», — успокоил его друг. «Главное — начало. Когда я впервые нырнул, то чуть не нарвался на неприятности. В одной из труб сидела огромная мурена».
«Кто?» — вскинулся Макс.
«Да никто», — откликнулся Роланд. «Шутка. Там на дне нет никаких опасных тварей. Честное слово. Что очень странно, поскольку обычно затонувшие корабли кишат всякой живностью, напоминая аквариум. А тут нет. Полагаю, рыбам этот корабль не по вкусу. Эй, ты ведь не испугаешься, да?»
«Испугаюсь?» — возмутился Макс. «Я?»
Надевая ласты, он успел заметить, как Роланд из-под тишка внимательно разглядывает Алисию. Он буквально просветил девочку взглядом насквозь, когда она сняла ситцевое платье, оставшись в белом купальнике, своём единственном. Алисия зашла в воду по колено.
«Послушай», — шепнул Макс Роланду. «Она моя сестра, а не пирожное с кремом. Понятно?»
Роланд заговорщически посмотрел на приятеля.
«Ты её пригласил, а не я», — ответил он, улыбаясь как кот.
«Воду», — лаконично сказал Макс. «Тебе полезно будет окунуться».
Вернулась Алисия и с ироничной улыбкой осмотрела с ног до головы ребят, обряженных в маски и ласты.
«Ну и вид!»
— она не сдержала смешок. Макс и Роланд переглянулись сквозь стёкла водолазных масок.
«И последнее», — небрежно заметил Макс. «Я никогда этого не делал. В смысле, никогда не нырял. Конечно, я плавал в бассейнах, но не уверен, что точно знаю как».
Роланд закатил глаза.
«Ты умеешь дышать под водой?» — спросил он. «Я сказал, что не умею нырять, но не говорил, что я идиот», — огрызнулся Макс.
«Если умеешь задерживать дыхание в воде, значит, умеешь и нырять», — объяснил Роланд.
«Будьте осторожны», — напутствовала мальчик Алисия. «Слушай, Макс, ты уверен, что это была хорошая мысль?»
«Ничего не случится», — заверил её Роланд и, повернувшись, хлопнул Макса по плечу. «После вас, капитан Немо».
Впервые в жизни Макс погрузился с маской. Перед его ошеломлённым взором открылся мир света и тени, превосходивший самые невероятные фантазии. Лучи солнца просачивались сквозь толщу воды, словно сквозь дымчатые завесы света, лениво колыхавшаяся в невидимых потоках. Поверхность моря превратилась в матовое танцующее зеркало. Макс задержал дыхание еще ненадолго и всплыл, чтобы глотнуть воздуха. Роланд, державшийся метрах в двух от приятеля, внимательно за ним наблюдал.
«Все в порядке?» — спросил он.
Макс с воодушевлением кивнул.
«Видишь, это легко. Плыви рядом со мной»,
— велел Роланд, прежде чем снова погрузиться в воду. Макс в последний раз оглянулся на берег и увидел, что Алисия с улыбкой машет ему рукой. Он помахал ей в ответ и поспешил пуститься вплавь, по примеру приятеля, взяв курс в открытое море. От того места, куда добрались они с Роландом, берег казался далеким-далеким, хотя Макс знал, что от пляжа их отделяет не больше 30 метров. На уровне поверхности моря расстояния зрительно увеличиваются. Роланд коснулся его руки и указал вниз. Макс сделал глубокий вдох и опустил голову в воду, поправив резиновую ленту, на которой крепилась маска. Его глазам потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к подводным сумеркам. И лишь тогда Макс смог восхититься зрелищем острого затонувшего корабля, окутанного волшебным призрачным светом. Корпус достигал 50 метров в длину. Корабль лежал, накренившись на бок, и в борту его зияла глубокая разверстая пробоина от носовой части до льяла.
Водосток в нижней части трюма.
Рваная дыра в обшивке казалась черной бездонной раной, нанесенной острыми каменными когтями. На носу, под слоем зеленоватой патины и водорослей, можно было разобрать название судна — «Орфей». Судя по линиям корпуса, в свое время «Орфей» был старым каботажным судном, а не пассажирским кораблем. Изломанную и растрескавшуюся сталь обшивки оплетали тонкие щупальца водорослей. Однако, как и говорил Роланд, здесь не плавала ни одна рыбешка. Друзья, держась на поверхности, совершили круг почета над затонувшим кораблем, останавливаясь каждые 6-7 метров, чтобы рассмотреть в подробностях обломки. Роланд упоминал раньше, что судно покоится на глубине 10 метров, но теперь, сверху, Максу это расстояние показалось бесконечным. Мальчик недоумевал, каким образом его приятель ухитрился поднять со дна многочисленные предметы, которые хранил в хижине на берегу. Словно прочитав мысли Макса, Роланд сделал ему знак оставаться на месте, а сам нырнул, мощно взмахнув ластами. Затаив дыхание, Макс провожал взглядом Роланда. Тот продолжал спуск, пока не коснулся обшивки корпуса кончиками пальцев. Очутившись на дне, он осторожно ухватился за выступы борта и ползком добрался до палубной надстройки, служившей в прежние времена капитанским мостиком. Максу удалось разглядеть в рубке уцелевший штурвал и прочие морские приборы. Роланд поравнялся с сорванной дверью командной рубки и поплыл внутрь корабля. Максу стал не по себе, когда он увидел, как друг исчез в недрах затонувшего судна. Он с беспокойством следил за его перемещениями в капитанской рубке, мучаясь вопросом, что делать, если случится непредвиденное. К счастью, через несколько секунд Роланд покинул рубку и стрелой устремился вверх, оставляя за спиной шлейф воздушных пузырьков. Макс вытащил голову из воды и глубоко вздохнул. Физиономия Роланда появилась в метре от него. Приятель улыбался до ушей.
«Сюрприз!» — закричал он.
Макс убедился, что друг вернулся не с пустыми руками.
«Что это?» —
спросил Макс, указывая на необычный металлический предмет, извлеченный Роландом из капитанской рубки.
«Секстант!»
Макс вопросительно вскинул брови. Он понятия не имел, что это за штука.
«Секстантом пользуются для вычисления местоположения корабля в море», — пояснил Роланд прерывающимся голосом.
Не дышать почти целую минуту стоило ему немалых усилий.
«Я еще раз спущусь, подержи».
Макс собирался запротестовать, но Роланд ушел на глубину, прежде чем он успел открыть рот. Макс вдохнул полной грудью и снова опустил голову в воду, чтобы проследить за погружением Роланда. Теперь друг поплыл вдоль корпуса корабля к корме. Наблюдая за траекторией движения Роланда, Макс неустанно работал ластами. Товарищ приблизился к бычьему глазу и пытался заглянуть внутрь.
Небольшой глухой водонепроницаемый иллюминатор в носовой части судна.
Макс задерживал дыхание, пока не почувствовал, что легкие горят огнем. Тогда он выпустил сразу весь воздух, приготовившись вынырнуть и подышать. Но в последнюю секунду перед выходом на поверхность он вдруг увидел картину, от которой кровь застыла в жилах. В тени под водой колыхалось истлевшее и полусгнившее знамя, привязанное к мачте на корме Орфея. Макс присмотрелся к нему и узнал почти смытый, но все же различимый знак на истрёпанном полотнище — шестиконечную звезду, вписанную в круг. Макса пробрала дрожь. Такую же звезду он видел раньше, на пиках ворот сада скульптур. Секстант Роланда выскользнул у него из пальцев и канул в темную бездну. Подгоняемый безотчетным страхом, Макс торопливо поплыл назад к берегу. Спустя полчаса Роланд и Макс, сидя в теньке на крыльце хибары, смотрели на Алисию, искавшую старые раковины между камешками на пляже.
«Макс, ты уверен, что уже видел прежде этот знак?»
Макс кивнул.
«Ну, иногда под водой вещи кажутся не такими, какие они есть», — начал Роланд.
«Я точно видел его сегодня», — перебил Макс. «Понятно?»
«Понятно», — уступил Роланд. «По твоим словам, этот знак ты видел еще на каком-то кладбище за вашим домом. Ну и что?»
Макс вскочил и повернулся лицом к приятелю.
«Что? Тебе снова все повторить?»
Последние 25 минут Макс рассказывал Роланду о том, что видел в саду скульптур своими глазами, а также в фильме якобы Флейшмана.
«Не стоит», —
лаконично ответил Роланд.
«Тогда почему ты мне не веришь?» — рассердился Макс. «Думаешь, я все придумал?»
«Я не сказал, что не верю тебе, Макс», — возразил Роланд, приветливо улыбнувшись Алисии, вернувшейся после прогулки по пляжу с небольшой сумкой, наполненной ракушками. «Хороший улов!»
«Этот пляж — настоящий музей», —
сообщила Алисия, позвякивая сумкой с добычей. Макс в нетерпении поднял глаза к небу.
«Так ты мне веришь?» —
он в упор посмотрел на Роланда. Друг ответил ему таким же пристальным взглядом и несколько мгновений хранил молчание.
«Верю, Макс», — выдавил он, повернувшись и устремив взор на горизонт, не в силах скрыть печаль, омрачившую его лицо.
Алисия заметила перемену в настроении Роланда.
«Макс утверждает, что твой дедушка был на корабле в ту ночь, когда произошло крушение», — промолвила она, положив руку на плечо юноши. «Это правда?»
Роланд едва заметно кивнул.
«Спасся он один», — сказал он.
«А в чем дело?»
— встревожилась Алисия.
«Прости, наверное, тебе не хочется об этом говорить».
Роланд покачал головой и улыбнулся сестре с братом.
«Да нет, мне все равно».
Макс выжидательно смотрел на него.
«Я верю твоим словам, Макс. Все дело в том, что я не в первый раз слышу об этом знаке».
«Кто его видел, кроме меня?» — спросил пораженный Макс. «Кто тебе о нем говорил?»
Роланд усмехнулся.
«Дед, с самого детства», — Роланд кивнул в сторону хижины. «Становится прохладно. Пойдем туда. Я расскажу историю затонувшего корабля».
Сначала Ирине показалось, что голос матери раздается где-то на втором этаже. Андреа Карвер частенько беседовала сама с собой, занимаясь домашней работой, и никого из близких не удивляла привычка матери рассуждать вслух. Но секунду спустя Ирина увидела из окна, как мама у крыльца прощается с отцом. Часовщик собирался ехать в город с одним из тех извозчиков, кто привез их багаж со станции несколько дней назад. Ирина сообразила, что в доме кроме нее никого нет. Следовательно, голос, который она вроде бы слышала, ей просто почудился. Девочка думала так вплоть до того мгновения, когда услышала его снова, на сей раз в собственной комнате. Невнятный шепот будто просачивался сквозь стены. Голос вроде бы исходил из шкафа. Из его недр доносился звук, похожий на приглушенное бормотание, и разобрать слова было невозможно. Впервые после переезда в дом на пляже Ирина испытала страх. Она уставилась на темную дверцу закрытого шкафа и с радостью заметила ключ, торчавший в замке. Не размышляя ни секунды, девочка бросилась к гардеробу и торопливо повернула ключ несколько раз, заперев дверцу крепко-накрепко. Затем она попятилась, отступила на пару метров и вздохнула с облегчением. Но тут она вновь услышала пугающие звуки и поняла, что голос не один. Звучал хор голосов, что-то шептавших и бормотавших в унисон.
«Ирина!» —
позвала девочку Андреа Карвер с первого этажа. Громкий оклик матери вывел девочку из транса, в котором она пребывала. Ей стало тепло и спокойно.
«Ирина, если ты наверху, спустись и помоги мне немножко».
Никогда в жизни Ирина не испытывала столь пылкого желания помочь матери, независимо от того, что ее попросят сделать. Она ринулась к порогу, приготовившись бежать вниз. Внезапно ее лицо словно обдало ледяным ветром. Через комнату сильно потянуло сквозняком, и дверь резко захлопнулась. Ирина со всех ног кинулась к ней и принялась дергать круглую ручку, которую намертво заклинила. Прилагая отчаянные усилия, чтобы открыть упрямую дверь, девочка слышала, как у нее за спиной медленно поворачивается ключ в замке шкафа, и хор голосов, точно поднимавшийся из самых глубин дома, разразился хохотом. Когда я был ребенком, начал свою повесть Роланд. Дед столько раз рассказывал мне эту историю, что она мне снилась многие годы. Все началось очень давно, когда я приехал жить в этот городок, потеряв родителей в автомобильной катастрофе.
«Мне очень жаль, Роланд», — прервала его Алисия.
Сердцем она чувствовала. Несмотря на то, что новый друг непринужденно улыбался и на первый взгляд охотно рассказывал о дедушке и затонувшем корабле, ему намного труднее ворошить горестные воспоминания, чем он хотел показать. «Я был совсем маленьким. Я их почти не помню», — произнес Роланд, избегая взгляда Алисии, которую небольшая ложь не обманула.
«И что же тогда произошло?» — поторопил его Макс.
Алисия бросила на брата испепеляющий взгляд.
«Дед взял на себя заботу обо мне, и я поселился вместе с ним в домике у маяка. По специальности он инженер и много лет уже служит смотрителем на этом участке побережья. Мэрия предоставила ему должность пожизненно, поскольку он построил маяк практически собственными руками в 1919-м. Довольно занимательная история, как видите. 23 июня 1918 года дед вступил на борт «Орфея», стоявшего в порту Саутгемптон. Однако он сел на корабль инкогнито. «Орфей» являлся не пассажирским, а грузовым судном, причем пользовался скверной репутацией. Его капитаном был голландец, пьяница и человек, испорченный до мозга костей. Корабль он предоставлял в наем тем, кто мог больше заплатить. Предпочтение капитан отдавал контрабандистам, желавшим переправиться через Ла-Манш. «Орфей» имел настолько дурную славу, что даже немецкие эсминцы прослышали о нем и, столкнувшись на морских просторах, не топили из чистого благочестия. Так или иначе, но к концу войны дела пошли на спад, и летучий голландец, как прозвал его дед, был вынужден ловить рыбку в совсем мутной воде, чтобы заплатить карточные долги, которыми он оброс в последние месяцы. Похоже, что однажды, основательно сев на мель, а такое происходило с ним постоянно, капитан проигрался в пух и прах некоему мистеру Каину. Этот мистер Каин являлся хозяином бродячего цирка. В качестве платы мистер Каин потребовал, чтобы голландец взял на борт всю цирковую труппу и тайно переправил ее на противоположный берег пролива. Пресловутым циркачам мистера Каина было о чем беспокоиться, помимо сохранности балаганных палаток, и они стремились исчезнуть как можно скорее, естественно, нелегально. Голландец согласился. А что ему еще оставалось? Или отработать долг, или потерять корабль?
«Минутку», — перебил Макс. «Какое отношение ко всему сказанному имеет твой дед?»
«Я к этому и веду», — пояснил Роланд. «Как я говорил, мистер Каин, ну, впрочем, это его не настоящее имя, имел множество тайн. Дед долгое время следил за каждым его шагом. У них были свои счеты, и дед опасался, что если мистер Каин со своими приспешниками переплывет пролив, то шансы поймать его улетучатся навсегда.
«Поэтому он проник на Орфей?» — уточнил Макс. «Зайцем?» Роланд кивком подтвердил.
«Кое-что мне непонятно», — сказала Алисия. «Почему он не обратился в полицию? Он был инженером, а не детективом. Чем этот мистер Каин так ему насолил?»
«А можно мне закончить?» — задал вопрос Роланд. Макс с сестрой дружно кивнули. «Итак, главное то, что он сел на корабль», — продолжал Роланд. «Орфей снялся с якоря в полдень. Ожидалось, что он прибудет к месту назначения глубокой ночью. Но ситуация вышла из-под контроля. После полуночи разразилась буря и прибила корабль обратно к берегу. Орфей разбился о скалы и затонул в считанные минуты. Дед выжил, потому что прятался в спасательной шлюпке. Остальные утонули».
Макс поперхнулся. «Хочешь сказать, что тела все еще лежат на дне?»
«Нет», — ответил Роланд. «На рассвете следующего дня берег заволокло туманом, который продержался много часов. Местные рыбаки нашли деда без сознания на этом самом пляже. Когда туман рассеялся, флотилия рыбацких лодок обследовала место крушения. Не нашли ни одного трупа».
«Но в таком случае...» — тихо проронил Макс.
Роланд жестом остановил его, дав понять, что хочет закончить рассказ. «Деда привезли в больницу городка, и он пролежал там в бреду много дней. Поправившись, он решил в благодарность за то, что его выходили, построить маяк на гребне отвесного берега, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. Через некоторое время он сам стал смотрителем маяка».
Когда Роланд замолчал, все трое сидели молча почти целую минуту. Наконец юноша посмотрел в глаза Алисии, а потом Максу. «Роланд», — начал Макс, с трудом подбирая слова, чтобы не причинить боль другу. «В этой истории концы с концами не сходятся. Думаю, что дед рассказал тебе далеко не все».
Роланд несколько секунд молчал, а потом с печальной улыбкой взглянул на брата с сестрой и медленно кивнул несколько раз.
«Я знаю», — прошептал он. «Знаю».
Руки Ирины онемели от бесплодных попыток повернуть ручку двери. Не дыша, она повернулась и из последних сил вжалась спиной в дверную филёнку. Взгляд девочки невольно устремился к ключу, который поворачивался в замке шкафа. Ключ сделал последний оборот и от толчка невидимых пальцев упал на пол. Очень медленно дверь шкафа начала открываться. Ирина пыталась закричать, но почувствовала, что не в состоянии выдавить ни звука. Ей не хватало воздуха. Из темного шкафа сверкнули два хорошо знакомых желтых блестящих глаза. Ирина судорожно вздохнула. Это был ее кот. Всего лишь кот. А ей-то на миг показалось, что сердце вот-вот остановится от ужаса. Она присела на корточки, чтобы взять кота на руки. И лишь тогда заметила, что за котом, в недрах шкафа, есть кто-то еще. Кот обнажил клыки, издав громкое устрашающее шипение под стать змеиному, и снова слился с темнотой. В сумраке полыхнула искра, и глаза, светящиеся точно расплавленное золото, заглянули в лицо девочки, а невнятные голоса хором позвали ее по имени. Ирина закричала во всё горло и с размаху навалилась на дверь. Дверь распахнулась от удара, и девочка, потеряв равновесие, вывалилась в коридор на пол. Не теряя ни секунды, она со всех ног метнулась к лестнице, ощущая затылком чьё-то ледяное дыхание. Всё случилось в мгновение ока. Андреа Карвер оцепенела, увидев, как дочь прыгает с верхней ступеньки с перекошенным от страха лицом. Мать выкрикнула ее имя, но было уже слишком поздно. Малышка скатилась кубарем, как тряпичная кукла, к подножию лестницы. Андреа Карвер бросилась к дочери и приподняла ее голову. По лбу девочки поползла струйка крови. Мать коснулась шеи малышки и почувствовала слабое биение пульса. Изо всех сил сдерживая рыдание, Андреа Карвер взяла на руки безжизненное тело дочери и попыталась заставить себя подумать о том, что необходимо сделать. Пока тянулись до бесконечности худшие 5 секунд в ее жизни, Андреа Карвер случайно взглянула на верхнюю площадку лестницы. С последней ступеньки за ней пристально наблюдал кот Ирины. Долю секунды она, как заворожённая, смотрела на него в его жестокие, словно издевающиеся глаза. Потом тело дочери забилось у нее на руках, и она, опомнившись, побежала к телефону. Глава 7. Машина врача еще стояла у крыльца, когда Макс, Алиса и Роланд подъехали к дому. Роланд с недоумением посмотрел на Макса. Алисия соскочила с велосипеда и помчалась к террасе, мгновенно сообразив, произошло что-то ужасное. Максимилиан Карвер, бледный, с остановившимся взглядом, встретил ребят у дверей.
«Что случилось?» — выпалила Алисия.
Отец обнял ее, и она прижалась к нему, почувствовав, как трясутся у него руки.
«Несчастный случай. С Ириной. Она в коме. Мы ждем скорую помощь, чтобы отвезти ее в больницу».
«Как мама?» —
всхлипнула Алисия.
«Она в доме. С Ириной и доктором. Здесь ей больше ничем нельзя помочь», — промолвил Максимилиан глухим, безжизненным тоном.
Роланд, молча застывший у крыльца террасы, проглотил комок в горле.
«Она поправится?» —
спросил Макс, осознавая, как глупо звучит его вопрос, учитывая обстоятельства.
«Мы не знаем»,
— пробормотал часовщик, безуспешно попытался улыбнуться ребятам и отвернулся.
«Посмотрю, не нужно ли чего-нибудь твоей маме».
Трое друзей застыли на террасе в полном молчании, словно лишившись дара речи. Роланд пришел в себя первым.
«Мне очень жаль».
Алисия слабо кивнула. Почти тут же на дороге показалась карета скорой помощи и свернула к дому. Встречать ее вышел врач. Это заняло всего несколько минут. Два фельдшера вошли в дом и вынесли на носилках Ирину, закутанную в одеяло. Макс мельком увидел белые, как мел, щеки младшей сестры. У мальчика сердце ушло в пятки. Андреа Карвер с искаженным лицом и опухшими покрасневшими глазами села в машину и бросила на Алисию и Макса последний, полный отчаяния взгляд. Фельдшеры заняли свои места. Максимилиан Карвер подошел к старшим детям.
«Мне не по душе, что вы остаетесь в доме одни. В городе есть небольшая гостиница. Может...»
«С нами ничего не случится, папа. Ты сейчас о нас не беспокойся», — откликнулась Алисия.
«Я позвоню вам из больницы и сообщу номер. Не могу сказать, как долго нам придется отсутствовать. Не знаю, если что-то...»
«Поезжай, папа», — перебила Алисия, обнимая отца. «Все будет хорошо».
Максимилиан Карвер выдавил прощальную улыбку сквозь слезы и тоже сел в карету скорой помощи. Трое друзей молча провожали взглядом исчезавшие вдали габаритные огни автомобиля. Последние лучи солнца увидали на пурпурном полотнище закатного неба.
«Все будет хорошо», —
повторила Алисия вслух, обращаясь к себе самой. Как только ребята переоделись в сухую одежду, Алисия одолжила Роланду старые брюки и рубашку отца. Ожидание первых новостей показалось нестерпимо долгим. Телефонный звонок раздался, когда часы Макса с улыбающимися лунными дисками показывали без малого 11 вечера. Алисия, сидевшая между Роландом и Максом на ступенях террасы, стремительно вскочила и побежала в дом. Она схватила трубку раньше, чем телефон успел прозвонить второй раз, и, повернувшись к Максу с Роландом, закивала головой.
«Хорошо», —
сказала она, послушав несколько мгновений.
«Как мама?»
До Макса слова отца доносились из трубки неразборчивым речитативом.
«Не волнуйся», — сказала Алисия. «Нет, не нужно. Конечно, мы справимся. Позвони завтра».
Она умолкла.
«Сделаем обязательно», —
пообещала она после паузы.
«Спокойной ночи, папа».
Алисия повесила трубку и перевела взгляд на брата.
«Ирина на обследовании», — сообщила она. «Врачи сказали, что у нее сотрясение мозга, и она действительно в коме. Но, говорят, она поправится».
«Они точно так сказали?» — переспросил Макс. «А как мама?»
«Ну, можешь представить. Сегодня родители переночуют в больнице. Мама не хочет идти в гостиницу. Они снова позвонят нам завтра утром в 10:00».
«А нам что теперь делать?» — неуверенно спросил Роланд. Алисия пожала плечами и попыталась вести себя так, будто ничего не случилось.
«Кто голоден?»
— спросила она мальчиков. Макс чрезвычайно удивился, обнаружив, что умирает от голода. Алисия тяжко вздохнула, изобразив утомленную улыбку.
«По-моему, нам всем не мешает перекусить», — объявила она. «Есть возражения?»
За несколько минут Макс наготовил гору бутербродов, Алисия тем временем выжимала лимоны, чтобы сделать лимонад. Друзья поужинали на скамейке на террасе при тусклом желтоватом свете фонаря, который покачивался от дуновения легкого ветерка. Вокруг фонаря плясало облако ночных бабочек. На горизонте над морем всходила полная луна, превращая поверхность воды в безбрежное озеро раскаленного до бела металла. Дети ели молча, созерцая морскую панораму и слушая шепот волн. Отдав должное бутербродам и лимонаду, друзья с пониманием переглянулись.
«Вряд ли сегодня ночью мне удастся заснуть», — призналась Алисия, поднимаясь и устремляя взгляд на светлую полоску, там, где небо сходилось с морем.
«Думаю, никто не сомкнет глаз», — согласился Макс.
«У меня идея», — сказал Роланд с плутовской улыбкой. «Вы когда-нибудь купались ночью?»
«Ты шутишь?» — недоверчиво спросил Макс. Алисия одарила ребят загадочным взглядом сияющих глаз и без лишних слов спокойно направилась к пляжу. Макс с изумлением наблюдал, как сестра идет по песку и, не оборачиваясь, снимает белое ситцевое платье. Алисия замерла на мгновение на краю берега. Ее кожа казалась бледной, словно источающей сияние в рассеянном голубоватом свете луны. А потом девушка медленно погрузилась в гигантское озеро мерцающего серебра.
«Ты идешь, Макс?»
— позвал Роланд, повторяя путь Алисии по песку. Макс молча качнул головой. Он увидел, как приятель окунулся в воду и услышал сквозь шум прибоя смех сестры. Мальчик сидел в тишине, пытаясь разобраться, огорчает его или радует, что между Роландом и сестрой происходит мощная неуправляемая энергетическая реакция, в результате которой возникает осязаемая связь, которая не поддается определению и лично ему абсолютно непонятна. Пока они весело резвились в воде, Макс осознал, возможно, раньше, чем они сами, что между ними крепнут узы, которые соединят их неразрывно нынешним летом с необратимостью судьбы. Вслед за этими размышлениями явились мрачные мысли о войне, гремевшей так далеко и в то же время так близко от залитого лунным светом пляжа. Макс со страхом думал о безликом призраке, который очень скоро потребует дани от его друга Роланда, а может, и от него самого. Мальчик перебрал в памяти все события долгого дня, вспомнив фантастическое зрелище затонувшего Орфея под водой, рассказ Роланда в хибаре на пляже и несчастный случай с Ириной. И, несмотря на веселый смех Алисии и Роланда, звучавший вдалеке, в душе Макса поселилась тягостная тревога. Впервые в жизни он ощутил, что время бежит намного быстрее, чем ему бы хотелось, а блаженные грезы прошлых лет невозможно вернуть. Колесо фортуны пришло в движение, и на сей раз он опоздал сделать ставки. Позднее, греясь у импровизированного костра на пляже, Алисия, Роланд и Макс наконец заговорили о том, что полдня не давало им всем покоя. На блестевших от воды лицах Алисии и Роланда играли золотистые блики, отбрасываемые ярким пламенем. Макс пристально посмотрел на них и отважился поделиться своими опасениями.
«Трудно объяснить, но мне кажется, будто происходит нечто странное», — начал он. «Не знаю, что именно, но слишком много совпадений. Скульптуры, тот знак, корабль».
Макс ждал, что собеседники ему возразят и приведут разумные доводы, которых сам он найти не сумел. Он надеялся, что их слова его успокоят и убедят в том, что смутные страхи — лишь закономерный итог насыщенного дня, когда произошло столько событий. Он устал и потому придает им слишком большое значение. Однако ничего подобного не случилось. Алисия и Роланд безмолвно кивнули, не отводя взгляда от огня.
«Тебе снился тот самый клоун, правда?» — спросил Макс.
Алисия подтвердила.
«Кое о чем я вам раньше не говорил», — продолжал Макс. «Вчера вечером, когда все отправились спать, я еще раз посмотрел фильм, снятый Якобом Флейшманом в саду скульптур. Я был там 2 дня назад. Скульптуры стояли в других позах. Такое впечатление, будто они умеют двигаться. Картина, которую я видел собственными глазами, отличалась от той, что на пленке».
Алисия покосилась на Роланда, завороженно следившего за пляской языков пламени.
«Роланд, дед никогда не упоминал ни о чем таком?»
Мальчик словно не слышал вопроса. Алисия взяла Роланда за руку, и он поднял голову.
«С 5 лет мне каждое лето снится этот клоун», — сказал он дрогнувшим голосом.
Макс прочитал страх на лице друга.
«Считаю, что мы должны поговорить с твоим дедом, Роланд», — решительно заявил Макс.
Роланд рассеянно кивнул.
«Завтра», — пообещал он едва слышно. «Завтра».
Глава 8. Незадолго до рассвета Роланд опять сел на велосипед и пустился в обратный путь к дому на маяке. Пока он ехал по дороге вдоль пляжа, небосвод, затянутый пеленой низко нависавших облаков, стал наливаться бледным золотистым сиянием. Голова мальчика пылала от тревоги и возбуждения. Он гнал велосипед на пределе сил в бесплодной надежде, что физическое изнеможение заглушит терзавшие его сомнения и страхи. Миновав порт и выехав на поднимавшуюся в гору дорогу, которая вела к маяку, Роланд остановил велосипед и перевел дух. На вершине скалы прожектор маяка рассекал предутреннюю тьму. Яркий свет пронзал туман, словно огненный меч. Роланд знал, что дед, молчаливый и терпеливый, все еще дежурит на маяке и что он не покинет пост, пока не займется заря, полностью вытеснив сумерки. Много лет Роланд мирился с болезненной одержимостью старика, не пытаясь анализировать причины и логику его поведения. С детства он воспринимал это как данность, дополнительную грань его дневного существования, которой он привык не придавать значения. Со временем Роланд начал осознавать, что история, поведанная стариком, трещит по всем швам. Но до сегодняшнего дня он до конца не понимал, что дед солгал ему или по меньшей мере не сказал всей правды. Роланду не приходило в голову усомниться в честности старика. В сущности же, год за годом дед постепенно выдавал ему части странной головоломки. Ключ к ее разгадке, казалось, теперь найден. Это сад скульптур. Иногда дед разговаривал во сне, порой, что случалось гораздо чаще, отвечал недомолвками на вопросы Роланда. Интуитивно мальчик понимал, что дед ограждал его от какой-то тайны из благих побуждений, желая защитить. Но, похоже, безмятежному неведению наступал конец, неумолимо приближалась пора узнать истину. Роланд возобновил путь, постаравшись на время избавиться от тревожных мыслей. Он бодрствовал почти сутки, и усталость настойчиво давала о себе знать. Добравшись до жилища у маяка, он прислонил велосипед к ограде и вошел в дом, не позаботившись включить свет. Поднявшись по лестнице в свою комнату, Роланд мешком рухнул на постель. Из окна комнаты он мог разглядеть маяк, возвышавшийся над домом 30 метров, и неподвижный силуэт деда, который отчетливо вырисовывался на оконном стекле его сторожевой башни. Роланд закрыл глаза и попытался заснуть. События истекшего дня вереницей проходили перед его мысленным взором. От подводной прогулки на Орфей до несчастья, приключившегося с младшей сестренкой Алисией и Макса. Удивляло и в то же время радовало, как быстро они сдружились, всего за несколько часов. Лежа в постели, один в своей комнате, Роланд думал о брате с сестрой, как о самых близких друзьях, товарищах, с кем он охотно разделит свои секреты и тревоги. Роланд отметил, что одна только мысль о них наполнила его уверенностью и чувством защищенности. И сам он испытывал глубокую преданность и признательность за негласный договор, будто соединивший всех троих прошлой ночью на пляже. Наконец усталость одержала верх над волнениями, накопившимися за бесконечно долгий день, и Роланд стал погружаться в глубокий, освежающий сон. Напоследок он думал не о таинственной смутной угрозе, надвигавшейся на них, не о мрачной перспективе очутиться осенью в армии. В ту ночь Роланд умиротворенно заснул, нежась в объятиях грезы, которая останется с ним до конца жизни. Алисия, окутанная вуалью лунного света, погружается в море расплавленного серебра. Наступило утро. Небо покрывало плотная пелена темных грозовых туч, растянувшаяся до самого горизонта. Сквозь тучи пробивался слабый туманный свет, навевавший мысли о холодном зимнем дне. Облокотившись на металлическую балюстраду на площадке маяка, Виктор Крей смотрел на бухту, лежавшую далеко внизу. Он думал, что годы, прожитые на маяке, научили его распознавать необычную, загадочную и неброскую красоту пасмурных дней, облаченных в грозовые одежды, которые предвосхищали на побережье разгар лета. С башни маяка городок походил на игрушечный макет, который старательно смастерил коллекционер. Дальше, на север, бесконечной белой лентой протянулась береговая линия. В солнечные дни с наблюдательного поста Виктора Крея под толщей воды отчетливо виднелся остров Орфея. Сверху корабль выглядел как огромное механическое ископаемое, зарывшееся в песок. Но в то утро штормовое море напоминало бездонный сосуд, наполненный темной водой. Обводя взором непроницаемую поверхность океана, Виктор Крей вспоминал те 25 лет, что провел на маяке, который сам же и построил. Мысленно возвращаясь назад, он ощущал каждый год как каменную плиту, непосильной тяжестью давившую на плечи. С течением времени невыразимая печаль бесконечного ожидания повлияла на него, и он начал склоняться к мысли, что все возможно, было иллюзией. В угоду навязчивой идеи он превратился в стражника, охранявшего человечество от угрозы, существовавшей только в его воображении. Но сновидения вернулись. Наконец призраки прошлого очнулись от многолетней летаргии и опять заполнили все уголки его сознания. А вместе с ними вернулся страх, что он стал слишком немощен и слаб, чтобы противостоять старинному врагу. Уже много лет Виктор Крей спал не больше 2-3 часов в сутки. Остальное время он проводил на маяке в полном одиночестве. У Роланда, его внука, вошло в привычку несколько раз в неделю оставаться ночевать в лачуге на берегу, и неудивительно, что за целый день они порой виделись считанные минуты. Отчуждение от собственного внука, на которое Виктор Крей обрек себя сознательно, обеспечивало ему хотя бы небольшое душевное спокойствие. То, что он занимал мало места в жизни парнишки, причиняло ему боль, но эту боль старик считал справедливой ценой за безопасность и счастливое будущее Роланда. Как бы там ни было, но каждый раз, когда с высоты башни маяка Виктор Крей видел, как мальчик ныряет в водах залива рядом с останками Орфея, у него кровь застывала в жилах. Крей никогда не одобрял тяги Роланда к этому месту. С самого детства мальчика Крей отвечал на его вопросы о корабле и прежней жизни, стараясь не лгать и одновременно не посвящать в детали истинных событий. Накануне, наблюдая за Роландом и его новыми друзьями, расположившимися на пляже, он задался вопросом, уж не совершил ли он тем самым роковой ошибки. Погруженный в невеселые размышления, Крей задержался на маяке дольше обычного. Как правило, он возвращался домой около 8 утра. Взглянув на часы, Виктор Крей убедился, что уже больше половины 12-го. Он спустился с башни по металлической винтовой лестнице и направился к дому, желая насладиться краткими часами отдыха. По дороге он заметил велосипед Роланда и понял, что мальчик остался ночевать на маяке. Виктор Крей постарался войти в дом бесшумно, чтобы не потревожить сон внука, и обнаружил, что тот ждет его, сидя в одном из старых кресел в столовой. «Мне не спится, дедушка», — признался Роланд, улыбнувшись старику. «Я проспал часа два, совершенно отключившись, а потом вдруг проснулся и больше не смог заснуть».
«Я знаю, как это бывает», — ответил Виктор Крей. «Но также я знаю один надежный способ восстановить силы».
«Какой?» — поинтересовался Роланд.
«Приняться за стряпню. Ты голоден?»
Роланд поразмыслил над вопросом. Едва он представил горячие гренки со сливочным маслом и джемом и вареные яйца, как у него засосало под ложечкой. Мальчик кивнул без лишних колебаний.
«Прекрасно», — сказал Виктор Крей. «Будешь поваренком. Пошли».
Роланд последовал за дедом на кухню и приготовился выполнять указания старика.
«Я займусь яйцами», — объявил Виктор Крей. «А ты поджаришь гренки».
Дед с внуком споро принялись за дело, и вскоре кухня наполнилась дымком, а по дому распространился соблазнительный аромат горячего завтрака. Потом оба уселись друг против друга за кухонный стол и подняли в шутливом приветствии стаканы со свежим молоком.
«Завтрак для подрастающего поколения», — весело сказал Виктор Крей, с напускной жадностью набрасываясь на первый гренок.
«Я вчера был на корабле», — сказал Роланд, потупившись. Голос его упал до шепота.
«Знаю», —
отозвался дед, пережевывая гренок и по-прежнему улыбаясь.
«Есть что-то новенькое?»
Роланд замялся на мгновение, поставил стакан молока на стол и посмотрел на старика, пытавшегося сохранить довольный и непринужденный вид.
«Мне кажется, происходит что-то нехорошее, дедушка», — произнес он наконец. «Что-то связанное со статуями».
Виктор Крей почувствовал, как внутри у него все сжалось. Он перестал жевать и положил недоеденный гренок на тарелку.
«Мой друг Макс видел нечто странное», — продолжал Роланд.
«Где живет твой друг?» — спокойно осведомился старик.
«В старом доме Флейшманов, на берегу».
Виктор Крей едва заметно кивнул.
«Роланд, расскажи мне все, что ты и твои друзья видели. Пожалуйста».
Роланд пожал плечами и поведал о том, что произошло за последние два дня, начиная со знакомства с Максом и заканчивая недавними ночными событиями. Закончив рассказ, он уставился на деда, пытаясь угадать его мысли. Старик сидел с непроницаемым выражением лица, потом ободряюще ему улыбнулся.
«Доедай завтрак, Роланд».
«Но», — запротестовал мальчик,
«после того, как позавтракаешь, сходи к своим друзьям и приведи их сюда», — добавил старик. «Нам нужно о многом побеседовать».
В 11:34 утра Максимилиан Карвер позвонил из больницы, чтобы сообщить детям последние новости. Малышка Ирина постепенно приходила в себя, но врачи пока не осмеливались утверждать, что опасность миновала. Алисия отметила относительно спокойный тон отца и сделала вывод, будто худшее позади. Через 5 минут снова раздался звонок. Теперь это был Роланд, звонивший из городского кафе. Он назначил встречу в полдень у маяка. Повесив трубку, Алисия вспомнила, как смотрел на нее Роланд прошлой ночью на пляже. Девочка улыбнулась своим мыслям и вышла на террасу, чтобы поделиться новостями с Максом. Она заметила силуэт брата поодаль. Макс сидел на песке, глядя на море. На горизонте первые всполохи зарниц, предвестники грозы, рассвечивали небосвод, словно огни фейерверка. Алисия приблизилась к берегу и села рядом с Максом. Утро выдалось холодным. Девочку пробрала дрожь, и она пожалела, что не прихватила с собой теплый свитер.
«Звонил Роланд», — сказала Алисия. «Его дед хочет нас видеть».
Макс молча кивнул, не сводя глаз с моря. Над водой сверкнула молния, которая рассекла небо пополам и упала в волны.
«Тебе нравится Роланд, да?» — спросил Макс, зачерпнув горсть песка и пропуская его сквозь пальцы.
«Да», — ответила Алисия. «И думаю, я тоже ему нравлюсь. А что, Макс?»
Ее брат пожал плечами и метнул пригоршню песка к линии прибоя. «Не знаю. Я просто вспомнил, что говорил Роланд о войне и все такое. Что его осенью призовут в армию. Неважно. Полагаю, это не мое дело».
Алисия повернулась к младшему брату и попыталась поймать его ускользающий взгляд. Макс вскинул брови в точности, как Максимилиан Карвер, и в серых глазах, как всегда, отразилась буря эмоций. Алисия обняла Макса за плечи и поцеловала в щеку.
«Пошли домой», —
сказала она, отряхивая песок, прилипший к одежде.
«Тут холодно».
Глава 9. К тому моменту, когда брат с сестрой достигли подножия холма, откуда вверх уходила дорога к маяку, Макс чувствовал, что мышцы ног у него вот-вот превратятся в желе. Перед выездом Алисия предложила взять второй велосипед, по-прежнему мирно дремавший в темноте гаража. Но Макс гордо отверг предложение, вызвавшись доставить сестру на место на своем велосипеде, как это сделал накануне Роланд. Через какой-нибудь километр Макс начал раскаиваться в необдуманном поступке. Роланд с велосипедом дожидался гостей в начале дороги. Он как будто знал, какие страдания выпали на долю друга по дороге от дома к маяку. Заметив его, Макс остановился и дал сестре возможность спуститься на землю. Глубоко вздохнув, он принялся растирать бедра, онемевшие от напряжения.
«По-моему, ты стал ниже на 4-5 сантиметров», — сказал Роланд.
Макс решил понапрасну не сотрясать воздух, отвечая на шутку. Алисия, не проронив ни слова, пересела на велосипед Роланда, и эти двое тронулись в путь. Макс отдохнул еще немного, собираясь с духом для подъема по склону холма. Он уже точно знал, на что потратит первую в жизни зарплату. Купит мотоцикл. В маленькой столовой в доме смотрителя маяка пахло горячим кофе и трубочным табаком. Пол и стены были из темного дерева. Помимо великолепной библиотеки и морских приборов неизвестного назначения, Макс не увидел никаких украшений. Дровяной камин, стол, застеленный темной бархатной скатертью, старые вытертые кожаные кресла вокруг него — вот и вся роскошь, которую позволил себе Виктор Крей. Роланд пригласил друзей сесть в кресло, а сам устроился между ними на деревянном стуле. За время недолгого ожидания ребята едва перекинулись парой слов. Через 5 минут они услышали шаги старика на втором этаже. Наконец, перед гостями появился смотритель маяка. Он выглядел совсем не так, как представлял Макс. Виктор Крей был среднего роста, бледный, с густой копной посеребрённых сединой волос, обрамлявших лицо, не выдававшее истинного возраста. Зеленые проницательные глаза смотрителя маяка неторопливо изучали брата и сестру. Крей как будто пытался прочитать их мысли. Макс улыбнулся, да нельзя смущенный пристальным взглядом деда Роланда. Виктор Крей ответил ему доброжелательной улыбкой, смягчившей его черты.
«Вы первые гости, переступившие порог моего дома за много лет», — сказал он, усаживаясь в свободное кресло. «Простите меня за плохие манеры. Впрочем, когда я был маленьким, то считал, что все эти правила хорошего тона — полная чепуха. И думаю так до сих пор».
«Мы уже не маленькие, дедушка», — напомнил Роланд.
«Во всяком случае, вы намного моложе меня», — отмахнулся Виктор Крей. «Ты, конечно, Алисия, а ты Макс. Не требуется большого ума, чтобы разобраться, верно?»
Алисия искренне рассмеялась. Они познакомились всего 2 минуты назад, но чувство юмора старика ее очаровало. Макс, в свою очередь, пытливо смотрел на этого человека и силился представить, как он десятилетиями жил пленником на маяке, став хранителем тайны Орфея.
«Я догадываюсь, о чем вы думаете», — продолжал Виктор Крей. «Неужели все, что вы видели в последние дни, или думали, что видели, правда? На самом деле я вообразить не мог, что настанет момент, когда мне придется с кем-то обсуждать эту тему, даже с Роландом. Но реальность редко соответствует нашим ожиданиям, не так ли?»
Ему никто не ответил.
«Хорошо, приступим к делу. Во-первых, вы должны рассказать мне все, что знаете. Когда я говорю «все», я имею в виду действительно все, включая подробности, которые вам могут показаться незначительными. Все. Вы поняли?»
Макс покосился на ребят.
«Я начну», — вызвался он.
Алисия и Роланд не возражали. Виктор Крей жестом предоставил ему первое слово. Следующие полчаса Макс рассказывал без передышки обо всем, что запомнил. Старик не сводил с него внимательного взгляда, слушая без тени удивления или, чего больше всего опасался Макс, недоверия. Когда Макс закончил, Виктор Крей взял трубку и принялся методично набивать ее.
«Неплохо», — пробормотал он, — «неплохо».
Смотритель маяка раскурил трубку, и по комнате поплыло облако сладковатого ароматного дыма. Виктор Крей смаковал табак особого сорта, расслабившись в кресле. Потом он по очереди заглянул в глаза каждому из ребят и заговорил.
«Нынешней осенью мне исполнится 72 года. Утешает, конечно, что выгляжу я моложе, но каждый прожитый год давит на меня точно каменная плита. С возрастом человек начинает многое понимать. Например, теперь я знаю, что жизнь делится в основном на три этапа. На первом никто даже не задумывается, что когда-нибудь постареет, что время идет, и с самого дня рождения перед нами открывается путь, конец которого предопределен. Юность проходит, и наступает второй этап, когда человек осознает, сколь хрупка его жизнь. То, что поначалу он принимает за обычное смятение, нарастает в душе, как лавина сомнений. И в этом состоянии неуверенности люди пребывают до конца дней. Наконец, на закате жизни начинается третий этап, когда человек способен принять реальность как есть. Его уделом становится смирение и ожидание. Я знавал немало людей, кто задержался на одном из этих этапов, будучи не в силах преодолеть себя и двигаться дальше. Это ужасно». Виктор Крей отметил, что дети внимательно слушают его, не перебивая, но в глазах каждого сквозило недоумение. Они не понимали, о чем он говорит. Он сделал паузу, потягивая трубку, потом улыбнулся маленькой аудитории. «Эти этапы — путь, который каждому из нас полагается пройти самостоятельно, от начала и до конца, моля Господа, чтобы Он помог не заблудиться по дороге. Если бы все мы были способны понять такую простую истину на заре жизни, бед и страданий в мире стало бы намного меньше. Но вот один из величайших парадоксов Вселенной. Озарение снисходит на нас, когда уже слишком поздно. Конец лекции. Вы спросите, зачем я говорю вам все это? Объясню. Очень редко, в одном случае на миллион, человек, будучи еще совсем юным, понимает, что жизнь есть дорога в один конец, и его подобный расклад не устраивает. Представьте, что вы решили смошенничать в игре, когда проигрываете. Обычно вас ловят за руку, и партия проиграна, вы покрыты позором. Но порой обманщик выходит сухим из воды. Если же вместо забав с картами и костями такой мошенник предпочитает играть с жизнью и смертью, он представляет большую опасность. Давным-давно, когда мне было столько же лет, сколько вам, судьба свела меня с одним из величайших обманщиков, когда-либо ступавших по земле. Его настоящего имени я никогда не знал. В
квартале бедноты, где я жил, его называли Каином. Некоторые величали его владыкой тумана, поскольку, по слухам, он всегда являлся из густого тумана, застилавшего ночные переулки, а на рассвете вновь исчезал во мгле. Каин был молод и хорош собой. Никто понятия не имел, откуда он родом. По ночам в одном из темных переулков квартала Каин подходил к оборванным, покрытым грязью и фабричной копотью мальчишкам и предлагал сделку. Каждый мог загадать одно желание, и Каин обещал его выполнить. Взамен он просил лишь послушания и абсолютной верности. Однажды ночью мой лучший друг Ангус привел меня на такую встречу Каина с местными ребятами. Этот Каин был одет как господин, только что вышедший с оперной премьеры. Он все время улыбался. Казалось, его глаза меняли цвет в полумраке, а голос был низким и тягучим. Мальчишки считали его магом. Я не верил ни одному слову из тех историй, что рассказывали о нем, и в ту ночь собирался посмеяться над самозванцем. Но я хорошо помню, что в его присутствии у меня начисто пропало желание шутить. Едва увидев его, я почувствовал только страх. Стушевавшись, я вообще остерёгся открывать рот. Однако некоторые парни стали высказывать свои пожелания Каину. Когда все закончили, Каин устремил ледяной взгляд в темный уголок, где затаились мы с Ангусом. Он поинтересовался, неужели нам не о чем попросить. Я не издал ни звука, но Ангус, к моему изумлению, заговорил. Его отец в тот день потерял работу. Литейный завод, где работало большинство мужчин нашего квартала, увольнял персонал, заменяя людей машинами, работавшими дольше и не доставлявшими лишних хлопот. Первыми на улице оказались смутьяны, самые несговорчивые из рабочих. У отца Ангуса были все выигрышные номера в этой лотерее. Без работы он не мог прокормить семью, в том числе Ангуса и пятерых его братьев, ютившуюся в убогом доме из-за плесневелого от сырости кирпича. Ангус несмело изложил просьбу Каину. Он хотел, чтобы отца снова взяли на завод. Каин согласился ее выполнить и, в точности, как о том говорили, шагнул в туман и пропал. На другой день отцу Ангуса по необъяснимым причинам вновь предложили работу. Каин сдержал слово. Спустя 2 недели мы с Ангусом возвращались вечером домой, побывав на передвижной ярмарке аттракционов, раскинувшей палатки в предместьях города. Не желая слишком задерживаться, мы выбрали кратчайший путь и свернули к старой заброшенной железной дороге. Мы шли по бесконечному полотну при свете луны, как вдруг в тумане возникла фигура, закутанная в плащ, на котором сверкала золотая шестиконечная звезда, помещенная в круг. Человек двинулся нам навстречу по шпалам бездействующей дороги. Это был владыка тумана. Мы окаменели. Каин приблизился к нам и с обычной своей улыбкой обратился к Ангусу. Он сказал, что настало время отблагодарить за услугу. Ангус, насмерть перепуганный, кивнул. Каин сообщил, что поручение его нетрудное. Речь идет о небольшом сведении счетов. В ту эпоху самым богатым человеком квартала, фактически единственным богатым человеком, был Скалимовский, польский торговец, владевший магазином, где продавались продукты и одежда. Там закупалась вся округа. Ангус должен был поджечь магазин Скалимовского. И выполнить задание ему следовало ближайшей ночью. Ангус хотел запротестовать, но слова застряли у него в горле. Выражение глаз Каина ясно давало понять. Он не примет ничего, кроме слепого послушания. В следующее мгновение маг ушел туда же, откуда явился. Мы поспешили в город, и когда я расставался с Ангусом у дверей его дома, в его глазах стоял такой ужас, что у меня сжалось сердце. На следующий день я везде искал друга, но он как в воду канул. Забеспокоившись, что Ангус намерен исполнить преступный приказ Каина, я решил с вечера встать в карауле у магазина Скалимовского.
Ангус не появился, и в ту ночь лавка поляка не сгорела. Я испытывал чувство вины из-за того, что усомнился в друге, и подумал, что мне следовало бы пойти успокоить его. Зная его характер, я догадывался, что он прячется дома и трясется от страха при мысли о возможной мести мага. Утром я пришел к нему. Ангуса дома не оказалось. Со слезами на глазах мать сказала, что ее сын отсутствовал всю ночь. Она попросила меня разыскать его и привезти домой. С тяжелым сердцем я обежал весь квартал вдоль и поперек, не пропустив ни одного из его зловонных закоулков. Ангуса никто не видел, он пропал бесследно. К вечеру я чувствовал себя совершенно измотанным и пребывал в полной растерянности, не зная, где искать друга. И тут меня как ударило. Повинуясь нехорошему предчувствию, я направился к старым железнодорожным путям и пошел вдоль рельсов, тускло поблескивавших под луной в ночной темноте. Мне не пришлось далеко идти. Мой друг лежал на полотне, на том самом месте, где позапрошлой ночью Каин вынырнул из тумана. Я бросился искать пульс, но, прикоснувшись к телу, не ощутил кожи под пальцами. Только лед. Тело Ангуса стало жуткой статуей из голубого льда, от которой поднимался пар. Она медленно таяла на рельсах заброшенной железной дороги. На шее статуи висел маленький медальон с изображением знака, красовавшегося на плаще Каина, шестиконечной звезды, вписанной в окружность. Я оставался с Ангусом до тех пор, пока черты его лица не растаяли, превратившись в лужу ледяных слез, замерзающих в темноте. Этой же ночью, в то время как я на рельсах оплакивал ужасную участь несчастного друга, магазин Скалимовского сгорел дотла в сильном пожаре. Я никому не рассказал, свидетелем каких происшествий тогда невольно сделался. Через 2 месяца моя семья переехала на юг, далеко от тех мест. Шло время, и я вскоре поверил, будто владыка тумана превратился лишь в горестное воспоминание мрачных лет, прожитых под сенью нищего, грязного, исполненного насилия города моего детства. Потом я встретил его снова и понял, то было только начало.